Тема доклада «Защита благовестия в годы гонений». Апостол Павел в послании к филиппийцам, 1 глава, сказал слова «Я поставлен защищать благовествование». Филиппийцы, или город Филипп, это был первый город, в который прибыл Павел после того, когда предстал ему ангел, муж македонянин, «Приди в Македонию, помоги нам». И это было не ошибкой, что Дух Святой привел Павла в Филиппы и начался у него опыт тюремного служения. Он оказался в темнице, и мы знаем о том, что именно в этом городе в Филиппы благовестие было у апостола Павла со страданием, его били. Потом он опишет, нам дано право не только веровать в Христа, но и страдать за Него. Тюремное благовестие было силами, знамением и чудесами. Покаялся темничный страж. Тюремное благовестие апостола Павла было с гимном хвалы. Он в полночь славил Господа. Тюремное благовестие было с элементом судебной защиты. Я римский гражданин. И результатом этого благовестия было то, что он потом напишет в послании к филиппийцам о том, что узы мои стали известны всей притории. Вся элита, управляющая той приторией, знала об этом евангелисте. Итак, тема моего доклада – защита благовестия в период гонений. В годы правления Брежнева Совет Церквей на Всесоюзном совещании принял программу, которая заключается в одном предложении. Наша программа – это благовестие спасения вовне и святость братства внутри. Что было сделано для реализации этой программы? Для осуществления великого поручения Христа «Идите, проповедуйте Евангелие до края земли» нужны обязательно три элемента – сеятели, семена и почва. Что касается сеятелей, это были самые лучшие служители, которые подвязались в деле благовестия. В 65-м году во время безбожных правителей на совещании Совета Церквей было принято решение образовать при Совете Церквей отдел благовестников, в который включить всех членов и сотрудников оргкомитета. Во-первых, это пример большой веры при малых возможностях. Вторая очень важная мысль, что сеятелями были все члены оргкомитета. Это Храпов Николай Петрович, Батурин Николай Георгиевич, Рыжук Василий Феодосович был благовестником при Совете Церкви. Мой отец Хорев Михаил Иванович был рукоположен благовестником. Скорняков Яков Григорьевич, Рытиков Павел Тимофеевич и десятки-десятки других замечательных братьев, которые защищали благовестие в судилищах, тюрьмах, лагерях, штрафных изоляторах от Бреста до Магадана. Они свидетельствовали об истине следователям, судьям, прокурорам, судебным приставам, а некоторые удостоились своей смертью прославить Бога и умереть на тюремных нарах. Весь уголовный мир этих благовестников называл по кличке «Святой Отец». Это были самые, действительно, святые по сути, а не по названию. И доброе имя этих служителей по сей день хранится в памяти уголовного мира. Это были прекрасные сеятели. А что касается семян, как сеять без семян? И вот отдел благовестия, сформированный в 65-м году, сформировал издательство «Христианин» и постоянно давал работу для издательства «Христианин». С опасностью жизни от меча в пустыне достаем себе хлеб. Это о нашем братстве. В то время одна Библия была на всю общину. Как благовествовать? Что давать? И вот в 71-м году было положено начало служению издательству «Христианин». И сотрудники издательства своим самоотверженным трудом они содействовали делу проповеди Евангелия, распространяли Евангелие для спасения грешников. Братья, две цифры. Что Совет Церкви уделял большое внимание изданию Слова Божьего. За первые 5 лет работы издательства было напечатано 350 тысяч литературы, в том числе Евангелие на грузинском и осетинском языке. За первые 15 лет работы издательства Евангелие, Новый Завет было переведено и издано на 10 национальных языках. Это были семена. Были сеятели, были семена, но этих семян было все равно недостаточно, только самая первичная нужда удовлетворяла, чтобы каждому крещаемому Евангелие подарить. К этому делу подключились западные миссии зарубежные. Библии в финских домиках не сотнями тысяч, а сотнями тонн конспиративно проникали из Финляндии через Румынию, Молдавию и распространялись по всему Советскому Союзу. Преодолевая многие опасности, церкви получали духовный хлеб. Мы были способны в годы гонений заниматься благовестием. Семена были. Фетлер Вильгельм Андреевич, он был первопроходец подпольного евангелизма. В Америке он основал русское библейское общество и в основном издавал Библии, Евангелия на национальных языках Советского Союза. Затем упаковывал это все в коробки, из Нью-Йорка отправлял это все в Европу, потом тайно переправлял это в Латвию, из Латвии это конспиративным путем проникало в Советский Союз. И вот этому служителю, который 50 лет нес служение благовестия, принадлежит такая пророческая фраза. Он ее произнес в годы правления Сталина. «Вокруг Советской России воздвигнута высококитайская стена духовного запрета. Российские кесари сделали запрет на свободный ввоз Библии в Россию. Проповедникам Евангелия запрещен въезд в Россию. Духовная китайская стена вокруг России сделается гладко уравненной широкой столбовой дорогой, по которой будут двигаться караваны когда-то запрещенных Библии и Евангелия». Вот как наши братья верою планировали, так и осуществилось. Это было пророческое слово. Братья, дальше тема моего доклада будет в таких двух пунктах. Это три очага подавления благовестия, то, что было до 61-го года, в каком историческом контексте трудились наши братья, которые встали в пролом в 61-м году. И дальше три направления защиты благовествования служителей, которые встали в пролом. Итак, три направления очага подавления благовестия, когда на церковь хотели набросить намордник, чтобы церковь была безгласная, молчащая, неблаговествующая. Итак, какова была почва? Братья, почва была хуже некуда. Там, где вечная мерзлота, туда нельзя бросать семена. Почва в нашей стране была хуже некуда. Борьба велась с евангелизацией благовестия через законы. Все законы в Советском Союзе за 60 лет были направлены против заповеди благовестия. Пропаганда религии была запрещена, и поэтому любая миссионерская деятельность подпадала под уголовное преследование. Ну, я не буду здесь цитировать все статьи Конституции, Уголовного кодекса, сталинское законодательство. У нас сегодня для этого нет времени. Скажу только одно, что Конституция, 124-я статья, не предусматривала право религиозной пропаганды. Она предусматривала лишь право отправления, свободы совести и право антирелигиозной пропаганды, неравнозначные права. То есть в 20 веке в Советском Союзе сначала издавались законы, а потом на законном основании за религиозную пропаганду и миссионерскую деятельность ссылали, судили, лишали имущества детей, расстреливали проповедников Евангелия массово в 30-е, 40-е, 50-е годы. Все это делалось сугубо на законном основании. Второй очаг подавления миссионерского служения – это был Совет по делам религии, который был организован из числа кадровых работников КГБ, НКВД, которые имели огромный опыт подавлять религиозное сектантство, подполье. И вот эти люди курировали религиозные вопросы при правительстве Сталина. Я не буду читать многие совершенно секретные отчеты этого ведомства. У нас просто для этого времени нет. Есть только вот одна интересная фраза, которая была написана в отчетном докладе Лаврентию Берии. Вы знаете, такой был сподвижник Сталина, Лаврентий Берия. И вот в 1947 году перед ним эти органы отчитывались, что Совет по делам религии через всех Б ликвидировал миссионерскую деятельность. Мы проводим регулирование деятельности религиозных организаций так, чтобы замкнуть эту деятельность в стенах молитвенного здания, в рамках и в рамках только отправления культа. Все остальные виды деятельности являются запретными. Институт старших пресвитеров создан с целью потушить чадный дух миссионерства у баптистов. Итак, цель этого ведомства была ограничить церковь отправлением обрядов, культов, замкнуть ее деятельность в стенах культовых помещений и вывести общины из подполья и каждого верующего взять под контроль и изнутри управлять церковью, не излагать ее. Ну и под третий очаг сопротивления – это был духовный центр всех Б, который до 61 года издал 15 инструктивных писем, и все они были написаны против спасения грешников. Нет времени сегодня цитировать все эти инструктивные письма, вы их знаете. Вот одно из них у всех на слуху. На обязанности старшего пресвитера лежит сдерживание нездоровых миссионерских проявлений. С погоней за количеством верующих в наших общинах должно быть покончено решительно. Старайтесь свести крещаемую молодежь в возрасте до 30 лет к самому минимальному количеству. То есть ситуация была такая, братья, что евангельская заповедь «иди в дом и расскажи, что сотворил с тобой Господь», то есть благовестие в семье было невозможным. Потому что куда приводить своих детей в церковь, если детям вход в церковь запрещен? Куда приводить детей молодежного возраста, если крещение до 30 лет запрещено? Даже на уровне семейной евангелизации все было направлено на уничтожение всякой духовной жизни. И основное острие всех этих антиевангельских документов было направлено против заповеди Божьей о благовестии, против воспитания молодежи и учения в учении Господне, в конечном итоге против спасения грешников и против будущего церкви. Итак, вот если бы вы были в 61-м году, с чего бы вы начали восстанавливать стены? Против вас все законы, против вас 18-миллионная партия коммунистов, против вас всех Б, духовный центр и Совет по делам религии. С чего бы вы начали восстанавливать? Куда звать грешников, братья? Когда разрушены основания, что сделает праведник? Когда одна Библия на всю церковь? Какое благовестие может быть? Куда звать, если домов молитвы нет, собрания собирались по лесам? Кому благовествовать, когда страх в обществе, сталинские гонения, репрессии еще не исчезли? Все законы были против. Неемия знал, чего надо восстанавливать. Он находил эти обуглившиеся камни Сиона и начинал возводить стену. Итак, тройная защита благовестие в нашем братстве, она шла по трем направлениям. Защита благовестия внутри церкви, то есть это восстановление евангельских заповедей. Второе направление – это правовая защита, я римский гражданин. И третье направление – это судебная защита. Давайте по порядочку. Защита благовестия внутри церкви. Сначала была восстановлена чистота церкви, непорочность, потому что Бог пользуется только чистыми сосудами. В одном из документов Святой Церкви я прочитал такую интересную цитату. «Сотни узников Христовых боролись за чистоту церкви, чтобы приводить новообращенных не в дом прокаженных, или, как Христос сказал, в вертеп разбойников, а в дом Божий, обновленный и очищенный, где спасенным проповедуется неповрежденное Божье Слово». Затем были восстановлены границы церкви до края земли. Идите до края земли. Вот район деятельности для того, чтобы проповедовать, учить, наставлять, крестить и доводить до спасения, приводя людей в соприкосновение с Голгофской жертвой Господа Иисуса Христа. И третье – это восстановление независимости церкви. Независимое издательство, богослужения, съезды, совещания, церковные документы, бесцензурность журнала, печати – было дано богословское осмысление места церкви в этом мире, границ Божьего и Кесарева, законного и незаконного подвязания. И вот очень яркая цитата на эту тему, я ее не буду сокращать, прочитаю полностью, потому что она лучшим образом характеризует вот эту стратегию защиты внутри церкви. Автор этой цитаты, Геннадий Константинович Крючков, он писал следующее. Путь этот был продуман, он был нелегким. Пробуждение началось с теологии Богоприсутствия, а затем программа независимости Церкви, и затем восстановлены были заповеди о благовестии, заступничестве. Этому порядку нас учил Господь, чтобы свидетельствовать о Боге, об истине, прежде необходимо восстанавливать общение с Богом. Иметь чистое сердце, оно обретается через освящение и очищение личной жизни. Служение Христа началось не с красивых проповедей. Он произнес «Дух Господен на мне». Когда Дух Святой обитает в нас, тогда мы способны освобождать пленных грехом, благовествовать нищим. Нельзя благовествовать на путях отступления, в узах греха. Прежде нужно чистое сердце, поэтому наше движение начиналось с поиска главного, как возвратить Бога в братство. И когда мы пошли путем освящения, покаяния, исправления пути, восстановили общение с Богом, тогда Бог начал менять внешние обстоятельства к пользе свободы благовествования. Второе направление защиты благовествования – это правовая защита. Совет Церквей адресовал 3 заявления в Конституционную комиссию с просьбой конституционно закрепить свободу пропаганды религии, то есть проповеди Евангелия, то есть распространять свое исповедание открыто. Я посоветую, кому это более подробно интересует, книги «Великое пробуждение», прочитать, изучить этот опыт правовой защиты, блестящие документы, он расширит ваш кругозор, даст вам некоторые хорошие такие познания в этой области. Что еще хотелось бы отметить в этом плане? За 30 лет жизни нашего братства в условиях гонений 6 правителей поменялись, и все эти правители теснили церковь. При Андропове узников осуждали на повторные сроки в лагерях. И вот тогда Совет Церквей принял судьбоносное решение, касающееся проповеди Евангелия, в частности. В 1986 году было специальное послание Совета Церквей с призывом к молитве с 3-дневным постом, где было написано, суть этого послания была в следующем. «Мы убеждены, что пока свобода проповеди Евангелия не будет законодательно закреплена и не появятся очевидные, устойчивые признаки обеспечения этой свободы на деле, всякая регистрация будет служить препятствием в исполнении основного назначения Церкви на земле – проповеди Евангелия погибающему миру». То есть движение пробуждения – это борьба за свободу проповеди Евангелия. Мы не боролись за демократию, мы не боролись за права человека, мы не были как хельсинкская группа, которая борется просто за права человека. Мы боролись за право на свободу проповеди Евангелия и за право церкви быть независимым. Прошу это заметить. Мы не занимались просто правозащитной деятельностью. Мы занимались борьбой за свободу проповеди Евангелия. Это была главная цель всех документов, всех ходатайств. Узники имеют право пользоваться в тюрьмах Библией, дайте Библию заключенным и так далее. И третье направление защиты. Да, кстати, это очень тоже важная цитата. Когда был у нас съезд в Ростове, вы помните, еще Советский Союз был, и тогда Геннадий Константинович в своем отчетном слове сказал такие слова. «Разрушающий душу страх царит в нашем обществе. Мы должны просить Господу, чтобы Он послал законодательные перемены ко благу общества, чтобы люди без страха могли посещать богослужение, услышать о Боге и сделать решительный выбор между жизнью и смертью». Вроде бы потепление уже было, а все-таки страх в обществе был. Люди боялись ходить в наши палатки, соприкасаться с сектантами. И вот тогда уже была эта забота, что надо просить законодательные перемены. А вы знаете, гнали меня, будут гнать и вас. Слушали меня, будут слушать вас, но сначала будут гнать, а потом будут слушать. Негонимых не слушают. И все, о чем говорили братья на скамье подсудимых, все, о чем писали в Конституционной комиссии в 1991-1992 году, все заложили в нормы федеральных законов, которые потом пришли вот в связи с перестройкой. Братья, судебная защита – это третье направление защиты благовествования. За годы гонений совершило посольство в вузах братья наши, И они, было у нас более 2000 судебных процессов. Около 5000 человек лет отбыли братья в заключение за свободу проповеди Евангелия. У каждого служителя в приговоре написано: «Судим за незаконную религиозную пропаганду, за обучение религии детей школьного и дошкольного возраста». Ошибаются те, кто думают, братья благовестием не занимались. Это было сильнейшее благовестие – защищать молодежь, детей и открывать им доступ к церкви, к спасению. Мой отец, благовестник Света Церкви, был в вузах 12,5 лет. В последнем слове, когда его судили в 80-м году в Кишиневе, в последнем слове он сказал такие слова: «Граждане, судьи, если суд вдруг вынесет судебное решение освободить меня из-под стражи, то я буду рад вновь прийти домой, в родную церковь, но свобода мне нужна не для безделия, а для того, чтобы еще с большей ревностью совершать служение Богу. Я буду воспитывать молодежь и детей в учении и наставлении Господнем, хотя в этом вы меня сегодня обвиняете. Я буду организовывать наши новые церкви, проповедовать на молодежных общениях, хотя за это вы меня сегодня судите. Но я буду это делать всегда. Не потому, что я упрям по характеру, нет. Не потому, что мне это выгодно, нет. Я служитель Божий, и иначе поступать не могу». Ему объявили приговор 5 лет заключения в лагерях строгого режима с конфискацией личного имущества. Вот такая была, братья, судебная защита, мощная. 2000 судебных процессов в защиту проповеди Евангелия. А Бойко Николай Рафеевич написал стих и прочитал его в последнем слове. Это пресвитер из Одессы. 26 лет он провел в вузах. И когда он читал этот свой авторский стих, судья попросил: «Передайте мне его на память. За истину Божью, за дело святое я в старости лет моих ринулся в бой. За церковь Христову, за братство родное я с радостью жертвую снова собою». И еще он читал такой стих: «Я жить люблю с друзьями на свободе. Я человек, мне трудно в клетке жить. Но лучше мне вовек не видеть воли, чем, устрашившись этой трудной доли, Христа святому делу изменить». Вот такой был замечательный благовестник Храпов Николай Петрович, который удостоился чести пострадать за Христа, 5 раз быть на скамье подсудимых, 28 лет провел в вузах. В его поэме цитата, очень яркая цитата, имеющая отношение к нашей конференции: «Без креста невозможно обнять Христа, без креста невозможно понять Христа. Только страдающая церковь, церковь в терновом венце, способна явить миру живого Христа. И только через наши страдания сораспявшихся с Ним Он становится понятен людям. Все попытки явить миру Христа без креста на сегодняшний день закончились провалом, были бесплодны и безрезультатны». Братья, каков итог? Какой результат правовой защиты, внутрицерковных реформ и судебной защиты? Внешний мир на это отреагировал. Если мы сами себя нахваливаем, наверное, наше свидетельство может быть неистинным. А вот когда нас другие хвалят или говорят о нас хорошо, наверное, это более истинно. Вот враги. Председатель Совета по делам религии на закрытом совещании в 65-м году сказал такие слова, это стенографическая запись в архивное: «Что представляет собой баптистская церковь? Детей там нет, молодежи нет, мужчин мало, да и те глубокие старики. Баптистская церковь вымирает, она на ущербе, но всюду находятся фанатики. Нашли здесь люди, которые не хотят, чтобы умирала церковь. Оказывается, не за портфели боролись, а за жизнь, чтобы церковь не умирала. Знали они, кто пришел и встал в проломе, и ради каких ценностей, да? Чтобы церковь не умирала. Хотят спасти движение сектантства, они хотят омолодить состав, пытаются опереться на молодежь. И главной задачей у них является пропаганда религии. Знали они программу Совета Церкви, что наша программа – это благовестие миру? Главная цель у них – это пропаганда религии, разъезды по общинам, вербовка новых своим сторонников». Хорошее свидетельство, братья. Свидетельство святых и верных услышало в то время, когда апостол Павел был в тюрьме, вся притория римская, а вот в нашей стране тоже услышали. 25 декабря 1991 года капитулировал атеизм в день Рождества Господа Иисуса Христа. Затем были реабилитированы узники. Затем мы сегодня уже 30 лет пользуемся свободой издавать свободно и распространять Слово Божие. Открылась широкая дверь для миссионерского служения народам Севера, Дальнего Востока, Средней Азии, Монголии. Братья будут гнать и будут слушать. Эти усилия были не напрасны. Произошли законодательные перемены – это тема отдельного семинара, нет возможности это все вникать, перечислять. Здесь список всех федеральных законов, которые были отменены, а здесь список федеральных законов, в нормы которых были заложены все цитаты из уст мучеников, то, о чем они говорили на скамье подсудимых. Вербовка священнослужителей запрещена, тайна исповеди оберегается законом, школа отделяется от идеологии, пропаганда религии и антирелигиозных знаний на факультативной основе. И много других было норм, очень полезных, которые по сей день мы используем. И плодами вот этого воспользовались все религии. И те, кто не боролись за это, они сегодня все пользуются и рады, что такие перемены произошли к лучшему. Братья, а теперь принципы благовестия в период гонений. Хотел бы перечислить 11 принципов, которые сопровождали благовестие, отдела благовестия Совета Церквей. Во-первых, свидетель – это мученик в христианской традиции. В греческом языке слово «мартус» означает «свидетель» или «свидетельство». Оно сначала применялось в юридическом контексте, но постепенно это слово приобретает значение «мученик». «Стефана побили камнями» написано «мартус». В Откровении типа мученик. Свидетель в христианской традиции трансформировалось в понятие мученик. Свидетельство-мученичество. Поэтому в основном большинство благовестников в Советском Союзе стали мучениками. Верные свидетели Христова в 20 веке осуждены были и расстреляны за антивоенную, антисоветскую, антигосударственную деятельность. Это были антибушки нашего братства. К праху их не найти стезей среди тайги и хребтов Урала. За 70 лет в Советском Союзе церковь получила больше мучеников, чем за 1000 лет истории христианства на Руси. Это наше с вами наследство. Вот один из этих мучеников из Кулунды, Хмара Николай Кузьмич. Он не возлюбил души своей даже до смерти, был замучен в тюрьме Барнаула 9 января 1964 года. Это был первый благовестник Кремлевского дворца. Дело в том, что два тома его уголовного дела лежали на столе главы нашего государства Анастаса Ивановича Микояна, когда он собрал в президиум Верховного Совета. С грифом было принято решение, не подлежит опубликованию, и он разнес всех силовых министров за то, что неправильно относится к сектантам, извращает курс партии. До чего, товарищи, дошло? Вот этого Хмару убили. Ну как так может быть? Он из рабочего класса. Так нельзя с сектантами поступать. И вы знаете, удивительно было, что имя этого мученика было на устах главы государства, когда вся партийная элита, все силовые министры узнали о верности Богу этого простого мужичка из Кулунды. Он был благовестником Кремлевского дворца, прежде чем туда приехал Билли Грэм и другие. А потом через год реабилитировали узников. На Рождество 65 года все узники праздновали с семьей Рождество благодаря Хмаре. Это была сила влияния. Будут гнать и будут слушать. Ни гонимых не слушают. Кровь их и после смерти вопьет. Они были прекрасными евангелистами. Исполнилось на нашем братстве и это слово «поведут вас перед царями для свидетельства». В истории нашего движения была вот такая страница, когда была встреча в Кремле делегации представителей церквей с главой государства Анастасом Ивановичем Микояном, где глава государства очень сильно был огорчен, что наши братья позволяют себе неограниченную миссионерскую деятельность, поют в электричках, в парках, на свадьбах. Так, товарищи, нельзя. И это было хорошим свидетельством, что церковь пробудилась. Она восстановила евангельскую заповедь о благовестии, и духом евангелизации была охвачена каждая поместная церковь, каждая свадьба использовалась как элемент благовестия. Когда 2000 соседей приходили, всей деревней звучал оркестр, сочетание, это было благовестие под видом свадьбы. Кстати, моего отца последний раз судили за то, что занимался незаконной религиозной деятельностью под видом бракосочетания. Говорит, какой же это вид бракосочетания, когда у них уже ребенок родился через 9 месяцев после этой свадьбы. Судили, знали, что все используется для благовестия, братья. Благовестие было, совершалось с верностью до смерти. Была такая установка «одна ночь, и церкви нет». И это была не просто красивая фраза. Вся Красноярская церковь в 1937 году, все активные члены церкви были расстреляны в одну ночь. Я держал в своих руках дело Батурина Георгия Степановича, которому было всего 40 лет на момент расстрела. Он был благовестником евангельских христиан в городе Красноярске. По этому делу было расстреляно 158 человек. Приговор был приведен в исполнение по решению тройки Новосибирской области 17 марта 1938 года. И вот одна ночь, и 158 членов активной церкви расстреляны. И церкви, казалось бы, нет, но она есть. В Красноярске церкви есть, и не одна. И вот в то время родился афоризм такой: «Те, кто нас закапывали, не знали, что мы семена». В то время, когда Георгий Степанович Батурин был расстрелян, его сыну Николаю было 11 лет. Возмужав духом, он потом вступит в завет с Богом и 24 года проведет в неволе. Это был человек, который верно совершал посольство в узах. Его отец был мучеником, а его сын был ответственным в Совете Церквей за отдел благовестия. Сеяли со слезами, а другие поколения пожинали с радостью. Вот такая прекрасная преемственность. Кстати, в Киеве в 88 году на молодежном общении прозвучал последний раз голос Николая Георгиевича Батурина, и в этом слове он сказал пророческие слова. «Мне Господь еще в узах открыл, что перед пришествием Христа будет непродолжительное время свободы проповеди Евангелия. Скоро откроется широкая дверь для благовестия в нашей стране. Бог приготовил почву для принятия благой вести. На библейских курсах необходимо включить в программу материалы по благовестию и не на 2 года их рассчитывать, а в самом срочном порядке научить братьям основах евангелизации». Через полгода после этих слов мы собрались на его похоронах. Ему не дано было увидеть, как братья переселяются в чумы коренных народов Севера. Ему не дано было увидеть, как 450 семей миссионеров движутся в отдаленные места. Ему не дано было вот вкусить ту сладость, которую мы испытывали за 30 лет вот этих конференций по благовестию и так далее. Но не забудьте, что мы стоим на плечах гигантов. Мы стоим на плечах этого ушедшего поколения. Давид воевал, собирал, а из того, что он завоевал и собрал, Соломон строил. Мы сегодня строим на основе этого собранного духовного наследия поколение, которое из тюрем не выходило и совершало верно посольство в узах. Еще такое хотелось бы свидетельством поделиться о Воркуте. Воркут-лаг НКВД СССР. Там было очень много узников, и узники, движимые Духом Святым, там основали церковь из арестантов. Там пел арестантский хор, там уверовавшие арестанты принимали крещение, и это было сильное свидетельство. Воркутинская церковь состояла в основном из бывших узников и ссыльных. Кстати, узником Воркут-лага были Николай Георгиевич Батурин, Николай Рафеевич Бойко, Дмитрий Васильевич Миняков, Григорий Васильевич Костюченко, Николай Абрамович Гам, Василий Тарасович Березовский, брат Урсул и многие другие братья. И вот там именно в Воркуте родился гимн большой веры, который содержал пророческий дух. «Земля бесплодная, пустынные просторы, угрюмый край, далекий Воркута, ты приняла в железные оковы за веру изгнанных свидетелей Христа». И вот дальше пророчество идет. В каждом куплете есть элемент пророчества. Слушайте. «Суровый край, ты север, но проклятие, от Божьих слух тебе не услыхать, зимы твоей холодные объятия, мы благовестием будем согревать. Дальше. «О дальний север, видишь, на бесплодии уже растут святые семена, и на твоем заброшенном угодье плоды пожнут грядущих времена. Но день придет, и скажет Бог Всесильный, довольно север узников Адай, весна пришла, посев настал обильный, сынов моих на труд ты провожай». Пророчество. «Падут оковы, цепи разорвутся, Христовы воины свободы обретут, великой силой духа облекутся, и слово истины в народы понесут». Братья, все, что они здесь пели, слагали, молились, плакали, вымаливали у Бога, все исполнилось, это время пришло. А Воркутинская церковь в лице Николая Ивановича Гончарова, который, движимый Духом Святым, пошел к немцам в Воркутинскую тундру, проповедует Евангелие немцам. За 20 лет благовестия в Воркутинской тундре обратились от идолов к Богу живому 200 немцев. Это сила Евангелия, это сила Духа Святого. Пророчество воркутинских узников сбылось. Братья, Виктор Гам, всемирно известный евангелист, он родился в Воркуте в семье узника Григория Абрамовича Гам. Это сын узника, его домик мне показали, где он родился. И он недавно прислал нам письмо, когда был юбилей 70-летия в Воркутинской церкви. И там была такая мысль: если наше поколение служителей сумело подняться в чем-либо, то это благодаря исключительно тому, что мы следуем примеру тех, кто прошел Воркуту. Из Воркутлака выросли всемирно известные евангелисты, которые покоряют вере сегодня многие страны и народы. Вот таков был посев с верой, со слезами. Четвертый, братья, благовестие совершалось силою, знамением и чудесами. Иван Яковлевич Антонов в Туве молился об исцелении зэков. Вы знаете это свидетельство, когда заключенные страдали недержанием мочи, их не могли исцелить, они страдали, каждый день меняли матрасы. И вот он сжалился, помолился, возложил руки, помолился. Один зэк исцелился, второй зэк исцелился. Об этом исцелении вся зона узнала, тувинцы начали каяться. Он жалился, он любил этих зэков, и он, Господь слышал молитвы этого доброго пастыря. Это были знамения, это были чудеса. Этих окаянных грешников Бог исцелял. Братья, благовестие было с верой на Божье всемогущество. Город Николаев, Украина, там был необычный судебный процесс, сестра Ольга Никора и Рубленко Николай были осуждены на 8 лет заключения каждый за то, что почтовые открыточки с поздравлением праздника Пасхи опускали в почтовые ящики жителей города Николаева. Сестра Ольга в 24 года была осуждена на 8 лет. Она была юной, молодой. В 24 года ушла, в 32 года вернула. Вся жизнь юности прошла на тюремных нарах. За что? За 50 открыточек евангелизации, которые были опущены в почтовый ящик, рукописные. Не было ни ксероксов, ни факсов, ни компьютеров, ни всего того, чем мы сегодня обладаем. Но была жажда евангелизировать город Николаев. И что могли, то делали. А в открыточках было написано: «Дорогие жители города Николаева, Бог любит вас. Если вы хотите больше узнать о Божьей любви, слушайте радио Монте-Карло Ярла Николаевича Пести на таких-то частотах. Молимся о вас». Все. Вот и вся евангелизация. А потом на 8 лет в тюрьму за эту евангелизацию. Это была сила благовестия. Это была сила благовестия, братья. Ошибаются те, кто говорят, что мы только защищали благовестие. Мы и благовестием занимались. Из этой благовестия на 8 лет юность свою замуровывали на тюремные нары, кормили наши сестры, да? Потом в вузах сестра Ольга Никора рассказывала, как ее начальник зоны вызвала, закрыла кабинет и говорит: «Твой Бог всемогущий?» Она говорит: «Да». «А твой Бог может мне ребенка послать? Мы столько лет уже с мужем живем, детей нет». «Может». «Ну тогда я, говорит, я помолюсь за вас при одном условии, если вы со мной вместе на колени встанете». Она говорит: «Хорошо». И вот Ольга встала на колени, и начальница с большими звездами на погонах встала на колени. Вы представляете себе эту картину? Наша сестра начала священнодействовать. Она просила Божью милость и всемогущество явить над этой начальницей, которая давала ей тайно письма, которые цензор не пропускал. Господи, яви милость, дай ей ребеночка. А потом она ее вызывает, говорит: Оля, я ухожу в декретный отпуск. И если у меня ребенок родится, я в этих органах работать никогда больше не буду. А еще через 20 лет ей позвонила молодежь из Беларуси и сказала, что мы тут встретили одну женщину, Ольга, которая у вас была начальником, и она передала вам привет и сказала, что передайте Оле привет. В моей семье живет дочка, и в честь нее названная Оля, и мы читаем Библию и ходим в церковь. Братья, это было благовестие или не благовестие? Это было благовестие сильнейшее, когда сестры священнодействовали. И не языком и словом, а делом и истину. И Бог слышал всемогущие молитвы и приводил все в движение, братья. Это было сильнейшее благовестие. Как во времена апостола Павла, когда судья этот, темничный страж покаялся, а тут начальник зоны обратилась к Богу и стала Богу служить. Дальше. Благовестие было с гимнами хвалы. Как апостол Павел и Сила в полночь, избитые палками, славили, пели, да, прославляли Бога, так и наши братья. Лефортовская тюрьма в 66-м году была поющей тюрьмой. 550 делегатов, заключенные в камеры Лефортовской тюрьмы, договорились, что мы отказываемся от пищи, будем в посте и молитве первый день, поем в каждой камере и просим ходатайством о Библии. И вот они подвое были рассажены. Это была поющая тюрьма. Столько песен стены Лефортовской тюрьмы никогда не слышали. Гимн неба бродился в годы гонений. Он звучал всюду. Нет, не умолкну, хоть тяжесть гнет уз. Небо с тобой, мой вечный союз. Там в вышине Искупитель Христос. Знает он путь поношения и слез. Наш Батурин Николай Георгиевич 600 песен знал наизусть и пел зэкам. 600 песен. Это была ходячая энциклопедия, ему сборник был не нужен. Везде совершалось благовестие с гимнами хвалы и прославления Бога. Николай Петрович Храпов написал гимн «В тюрьме закат обогрился кровавой зарей», и впервые этот гимн пропел арестантский хор в составе 30 человек. Среди них были баптисты, лютеране, менониты, и все они были страдальцами за имя Христово. Благовестие было неотъемлемой частью хвалы и прославления Бога. Следующее, братья. Благовестие было чистым. Мы в годы гонений такую песню пели, был создан такой гимн: «Пусть на алтарь борьбы священной от нас возьмут в жестокий час, и серебро, и что имеем, мы совесть чистой сохраним, мы тайной счастья владеем, и ею мир обогатим». Братья, вот оно, что было главное для всех служителей благовестия. Мы совесть чистой сохраним. Чистота перед КГБ, перед внешними, чтобы никакой тайны греховной не было. Яков Григорьевич Скорняков рассказывал мне историю, как к нему приехал в лагерь начальник КГБ. В лагерь строгого режима, он его склоняет к сотрудничеству, а я, говорит, ему задаю вопрос. «Скажите, если я с вашими условиями соглашусь, вы будете меня уважать? Вы меня гоните, но меня уважаете. А теми иудами, которыми вы пользуетесь, вы в душе их ненавидите». И он уехал и продолжал его уважать. Чистыми были. Чистыми перед миром были. Мы совесть чистой сохраним. Братья, нам, когда сегодня открываются грифы совершенно секретно, не стыдно за этих благовестников. Там нет ни одной постыдной тайны. Чистота совести, чистота жизни, чистота жизни. Они греха боялись, предательства, вербовки больше, чем смерти. Благовестие было аполитичным. Проповедь Евангелия была чистая от закваски Иродовой, от политики, от армии, театров, спорта. Мы никогда не приглашали политиков, спортсменов, звезд, эстрады на благовестие, чтобы они доделали нам презентацию. Мы были свободны от экуменической евангелизации в духе Лазанского движения, вся церковь, то есть все конфессии, все Евангелие всего миру. Мы были чисты. И это очень важная цитата, что призвание служителей – хранить ее чистой от бурного ветра политических веяний, чуждых Христу, и воспитывать в церкви дух аполитичности. Дух Святой не ведет возрожденных христиан в политику, в политические партии, на митинги. Писание говорит, кто водимый Духом Святым, Духом Божьим суть Сыны Божьи. И строго предупреждать, если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Благовестие было бескорыстным. Апостол Павел не имел видов корости. Служителей наших называли служителями-бессребренниками. Они виноградный сад не превращали в овощной сад и не извлекали из этого прибыли, жили скромно и жертвенно. Например, Дмитрий Васильевич Миняков перед смертью завещал, чтобы после его смерти на собранные его деньги купить подарок для Валговской церкви – люстры. Вот кто так мыслит? Умереть и еще после своей смерти что-то хорошее для церкви сделать? А вот наши братья так мыслили. Они умирали и думали, что бы еще хорошей церкви сделать после, какой бы подарок сделать церкви после смерти, чтобы церкви хорошо было. Вот они, поколение священников, бессребренников. Благовестие было бескомпромиссным. На эту тему много можно говорить, примеров великое множество. И последнее, благовестие было во свидетельство всему миру. Когда в 88 году освободился последний узник Антонов, то в его день освобождения было сказано: «В этот день наше братство празднует не освобождение последнего узника, а освобождение Слова Божьего для 280 миллионов советских граждан». Время свободы настало для проповеди Евангелия. Мой отец в 90-м году, еще был Советский Союз, пришел в парламент и членам парламента передал 600 Библий. «Я буду слушать вас». Мы раздали Библии на молдавском, на русском языке. Это было свидетельство. В Москве пришли в парламент, в Верховный Совет, раздали 3000 комплектов депутатам Библии, библейские принципы семейной жизни. Это было свидетельство. Гнали, но слушали. Братья, вот на этом, в принципе, уже и все. Можно закончить. Ну, как пожелание, наверное. «Имеющий ухо да слышит». Что нужно слышать? «Овцы мои слышат голос мой». В последнее время Христос за дверями современных церквей стучит. Христианский мир насчитывает миллиард верующих, а Христос за дверями. Не слышат его голоса казенные служители. Христос изгнан из Баптистского союза общемирового масштаба. Придет время, и роли поменяются. Многие благовестники будут стучать и просить: «Господи, отвори нам. Мы проповедовали о Тебе на площадях». Он же скажет: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, Господь прославился, и мы сегодня с вами пользуемся этим обширным духовным наследием того благовестия, которое было защищено. Слава Всевышнему! Аминь.